Еще раз откроем вторую главу Евангелия Луки. Будем рассуждать о событиях праздника, который завтра будут праздновать христиане. И то, что мы пропели сейчас, вот это стремление к близости с Богом, вот этот сердечный вопль человека, желающего и понимающего, что он не может этой близости достигнуть, которая тянется в течение столетий, касается каждого человека. И вот, наконец, наступает такой день. Приходит такой момент, когда ожидание сбывается. Мы знаем, как это радостно, когда ты ждал какого-то события, ты ждал какой-то встречи, который ты желал недели, месяцы, годы. И приходит момент, когда эта встреча настает. Об этом повествует нам евангелист Лука, об этом событии праздника, который со старославянского словом «сретенье» переводится как «встреча». Ничего там особенного, на первый взгляд, для постороннего наблюдателя не было. Всегда приходили семьи со своими детьми, которые рождались в семье первыми. Это было установление со времен выхода из египетского рабства. Оттуда, говорит нам Священное Писание, пошел этот установленный Господом обычай. Первенцы в Египте были принесены наказание, отданы на смерть. И Бог для того, чтобы народ его не забыл, прикреплял эти необходимые для запоминания события посредством праздников. И заповедал им обязательно эти праздники исполнять и ни в коем случае не пропускать их. И так эта память сохранялась в народе. Она сохранялась в виде прообразов. Но и не для всех эти прообразы были явны, но для ожидающих, для ищущих, для сердец, которые к Господу стремились, все это было понятно, открыто. И они в псалмах, в пророчествах своих, тем, которые жили тогда, и тем, которые живут сейчас, открывали смысл этих событий. И вот сретение – это такая, на первый взгляд, обычная встреча. Родители приходят в храм, приносят своего первенца. Выходит им навстречу престарелый человек. За ним следует пророчица, также преклонного возраста. Он берет его на руки, благословляет Бога и выражает свою сердечную благодарность и высказывает свое желание, которое многие годы было его желанием главным, ныне отпускаешь. Раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Этими словами Симеон выразил не только свое собственное стремление. Вот это томление, многолетнее томление, старость его возраста указывает нам на то, что он ожидал этого многие годы. Этим своим томлением он выражает томление всех людей Ветхого Завета, всех томящихся, всех ожидающих, всех, кто не смог дождаться. Что это за томление, от чего он так томится? Мы прочитаем из Послание к евреям из 10 главы. Описание того, как люди, совершая вот эти необходимые действия, которые предписывал закон, когда они приносили жертвы за очищение, здесь именно это делает Мария. Закон повелевал, об этом нам повествует 12 глава книги Левит. Если у человека небольшой достаток, он не может купить себе агнца, он должен взять двух голубей, отдать их священнику. Священник приносил обоих в жертву, одного в жертву всесожжения, а другого в жертву за грех. Потом совершал молитву и провозглашал очищение человека, принесшего эти жертвы. И так происходило всякий раз. Приносились жертвы мирные, всесожжения, за самого разного рода грехи, какие делали люди. Они все время шли в храм изо дня в день, из года в год, и приносили эти жертвы. И этот поток не кончался, и никогда эти жертвы не прекращались. И им, кажется, не видно было никакого конца. Вот как об этом написано в 10 главе Евреям. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Значит, все, что делали люди, принося жертвы, по большому счету, они делали все это, но результата, который они должны были бы получить, не было. Грехи оставались непрощенными. Бог только отдалял день гнева и день суда. Человек согрешал и снова нес жертву. И снова эта жертва не была способна сделать человека совершенным и что-то изменить в его жизни. Третий стих 10 главы говорит: «Жертвами каждогодно напоминается о грехах». Это каждый раз было только напоминание всему человечеству, что вы грешны. И от грехов этих нет избавления. Жертва не устраняла греха. Она на время останавливала Божий гнев, откладывала его на более дальнее время. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Тогда спрашивается, что же это такое было? Когда все население Израиля, все служащие в храме из года в год, изо дня в день приносили жертвы. Куда они стремились? К чему все это было? Все это было направлено в будущее. Это было ожидание. И в этом ожидании искренние сердца, знающие, в чем же этот самый образ вещей, о чем говорит нам первый стих. Понимая, что когда-то эта тень, все эти жертвы, приношения должны будут кончиться. Когда этот образ будет явлен Богом с неба, когда Спаситель придет в мир, вот тогда наступит тот настоящий день осуществления всех этих прообразов. Тогда эти жертвы все прекратятся. Тогда вся эта бесконечная последовательность остановится. Она не нужна будет больше. Она будет бессильна и по бессилию своему будет упразднена. Но до этого приходилось ждать и ждать долго. И это ожидание, оно выражено не только здесь в устах Симеона. Многими мужами Ветхого Завета это томление, это стремление к Богу, это невозможность к Нему приблизиться. Выражено, я прочитаю только один отрывок из 142-го псалма, который очень по сути своей, по содержанию и по выражению чувств близок к словам Симеона. «Уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих, простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи». Вот оно, это томление. Томление, которое не может разрешиться. Мы читаем в послании к евреям в 11 главе, где свидетельствуется о мужах веры Ветхого Завета. И что мы видим в этом описании их? Кроме свидетельствования о том, насколько крепка их была вера, мы здесь видим вот это самое их стремление. Вера свидетельствовала о том, что все они были устремлены вперед, в будущее. Они все чего-то ждали, какого-то события. Поэтому скорби, отсутствие тех благословений, которые им были обещаны во время их земной жизни, трудности, рабство, гонения – все это для них было временным страданием, которое они готовы были переживать и терпеть ради того, что им обещано, и устремлялись вперед. И что мы видим? Они не получили. 39 стих 11 главы говорит: «Все эти свидетельственные в вере не получили обещанного». Вот о чем томится сердце Симеона, как представителя всех верующих, всех праведников Ветхого Завета. Они стремились увидеть этот день, они хотели его, этого дня, но не могли, не время было. Но когда Писание говорит нам, настала полнота времени, мы не знаем, что это за полнота, как она наполнялась, каким образом Бог посчитал, что именно этот день является тем днем, когда наполнилась чаша Божьего изволения. Но вот этот день настал, и этот день, о котором мы читаем в Сретении. Поэтому вот за этим незаметным событием, которое скрыто от всех глаз, но открыто только некоторым, у кого чистые сердца и которые всем сердцем своим стремились к Богу, о Симеоне так написано: это был муж, желающий утешения Израилева. Здесь стоит слово, старое слово «чающий». Все его чаяния, всей жизнью его, всем центром его стремлений было это самое чаяние. Потому как он молится в конце, и что он говорит? Мы слышим, что на этой земле ему уже ничего не надо. Он как бы говорит: наконец-то ты отпускаешь меня. Ведь он говорит о приближающейся смерти. Ведь ему было сказано: ты не умрешь. Смотрите, как он стремится эту смерть наследовать. Как многие люди бегут от нее, от одного упоминания. Как они гонят от себя мысли об этом неминуемом событии, которое в жизни каждого человека должно произойти, потому что это расплата за грех нашего прародителя Адама. А этот стремится. Он говорит: наконец-то. Наконец-то та смерть, которая мне, ко мне не могла приблизиться, потому что ты, Господи Боже, поставил перед ней предел. Ты слово свое поставил и сказал: не увидишь смерти. Она к тебе не приблизится. До тех пор, пока глаза твои не увидят того, который всех избавит от смерти. Тогда ты войдешь к ней, для того, чтобы пройти через нее и выйти с тем, который проведет тебя. Симеону уже ничего не надо на этой земле. Его уже здесь ничего не интересует, его желание сердца одно. Этот день где-то рядом. Обещанный всем праведникам Ветхого Завета, этот день ему, он удостоен в этот день встретить того, который пришел всех избавить. Поэтому мы имеем здесь события, имеющие отношение к каждому человеку на земле. Каждому. Но Господь вот так свои события великой важности обставляет самым незаметным образом, подобным мы видим Рождество. Никто бы не мог подумать, что этот младенец, родившийся в хлеву, вместо детской кроватки, положенной в кормушку для скота, является спасителем мира, спасителем каждого человека. Это было сделано тихо, незаметно. Никто не кричал и не трубил, только некоторым ожидающим были посланы вестники, ангелы, которые сказали им о величии событий, которое произошло. Это было всего несколько человек в одном месте, несколько в другом, и оставлено все нам, всем живущим после них, на страницах Священного Писания, во свидетельство, что всякий, ищущий Бога, найдет Его. Найдет, если будет искать всем своим сердцем. Если у него будет такое стремление, как у Симеона, такая жажда, такое чаяние будет. И вот он берет младенца на руки. Его принесли, чтобы представить пред Господа. Представить означало посвятить. Посвятить означало отдать, вернуть обратно, отдать Богу. Все младенцы, которые приносились, входили в то число, которое Господь исчислил из первенцев египетских. Потом вместо них взял себе колено левитова. Первенцев повелел выкупать за 5 сиклей серебра. Но вот этот первенец, который здесь лежал, оказался первым и единственным, который смог это посвящение сделать соединением всех младенцев и всех людей с Богом. Его, сошедшего с небес, приносят обратно, и он первый раз входит в храм, чтобы встретиться с Отцом. И его обратно возвращают Отцу. Тогда встает очень интересный вопрос. Для чего же, понятно, почему это делалось с человеческими первенцами? Бог так сказал. Это было воспоминание о первенцах Египта. Это надо было закрепить в памяти народа на столетие, чтобы оно никуда не потерялось. С этим младенцем что и почему? Зачем же он сходил, если снова восходит? Для чего же он явился оттуда, с высот, чтобы снова теперь его принесли и отдали обратно? Очень большой смысл. Он пришел сюда один, но возвращается обратно для того, чтобы всех привлечь к себе и повести за собой туда. Он первенец. Он пришел проложить путь. Он пришел, спустился с небес, чтобы теперь нас позвать с собой туда, указать путь, соединить этот разрыв, который был соделан грехом Адамовым между всем человечеством и Богом, и нас, всех желающих, повести за собой туда, в небесное царство. Вот что делает этот младенец. Вот что за встреча происходит, его младенца, встреча с Богом. Ему, к Богу, приносят его в этот храм. И люди здесь не посторонние слушатели, Симеон и Анна, Мария и Иосиф – это те, которые первые в ожидании своем удостоились последовать за ним. Мы должны понять, что эти события только начинаются. Окончание этих событий будет на Голгофе. Конец пути будет крест. Затем воскресение. Затем вознесение на небо, когда он предстанет пред Отцом со своей кровью, не с кровью тельцов и козлов, которая не могла уничтожить грехи, как мы прочитали. Он предстанет со своей кровью, и там в небесном храме, не в храме, построенном людьми, не в земном, не в прообразе, но в истинном святилище приобретет нам вечное искупление. И как знак того, что милость явлена, что Бог простил, что Он принял, усыновил всех, находившихся столетиями в грехах, Бог пошлет Своего Святого Духа в день Пятидесятницы. Но то, что происходит в Сретене, это начало всей этой последовательности. Это первый шаг. Это как пророчество, как предвкушение, как то, что младенец этот встал на этот путь, который он закончит. Он пройдет этот путь до конца и явит это спасение. Но то, что оно началось, то, что оно сейчас совершается, это ясно для тех, кому оно открыто, для Симеона. Ему было ясно. Мы не знаем, как это происходило. Это Божья тайна. Но он знал. Из всех младенцев, которые могли там быть в храме, ему было совершенно ясно указано, который из них Божий Сын, которого он ожидал все это время. И он не ошибся. Он идет к тому, который указан ему отцом, и к отцу его приносит и благословляет Бога за этого младенца и Спасителя. Здесь еще одна тайна, о которой мы можем, читая послание, последние стихи 11 главы послания к римлянам, применить эти слова к этой ситуации. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его, неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы он был должен воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Вот это высказывание апостола Павла о непостижимом Божьем величии, о том, что человек не может познать этого, при всем своем старании выражено в этих восклицаниях его. И вот мы видим, что мы видим. На руках смертного человека лежит начальник жизни. Слово, вечное, существующее от начала. Здесь, в теле этого младенца, находится вечная жизнь. Творец Вселенной. Как это может быть? Как это может быть совмещено все вместе? Божье величие и человеческая немощь. Что такое младенец? Это человек, который еще сам не может ничего. Его надо кормить, о нем надо заботиться, его надо укрывать, его надо носить. Это, с одной стороны, полная неспособность, и, с другой стороны, полное Божье величие соединено здесь, в этом младенце. Как это возможно? Ничего другого, как сказать и выразить это словами апостола: «О бездна богатства и премудрости Божией, непостижимые пути Твои, Господи Боже, которые Ты избрал для спасения человечества». Еще в Симеоне и ожидании его, о котором мы сегодня говорим, ожидание не только всех праведников Ветхого Завета, это ожидание каждой отдельно взятой личной страдающей души, души томящейся, души, не имеющей возможности решить свои внутренние проблемы, разобраться со своим грехом. Потому что, как мы видим, греховная природа, находящаяся во всяком человеке со времени грехопадения Адама, она производит в человеке эти грехи один за другим. Грехи, как говорит нам Священное Писание, приносят плод смерти. Люди умирают, рождаются новые, все начинается сначала. При всем желании и стремлении человека вырваться из этого замкнутого круга, никто этого сделать не может. Смерть, как написано, царствует. Она повелевает. Никто не может вырваться из ее рук, все приходит к ней. И понимающие, что это последовательность бесконечна, и из нее надо как-то вырваться. Люди ищут выхода, томятся. Они, проверяя свое собственное сердце и видя, что там эта смерть нашла себе обиталище, о чем говорит апостол Павел в этом же самом своем послании, он говорит, «Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Вы представляете себе состояние человека, который, желая сделать добро, имея в уме своем стремление к добру, разумея доброе, вдруг видит свою полную неспособность. Вдруг видит, что он не может сопротивляться этой силе, которая находится в нем. Он понимает, что закон добр. Он понимает, что есть правила, установления. И поступать по ним будет гораздо лучше для него и для всех. Но он не может. Он не в силах остановиться. И говорит, понимаю, что не я делаю то, но живущий во мне грех. Вижу, что не живет во мне доброе. Вижу желание добра, но не могу сделать его. И через то понимаю, что делает это живущий во мне грех, который делает меня пленником. Пленником закона, закона греховного. Бедный я человек, кто избавит меня? Это восклицание всякого человека, осознавшего свои грехи. Все столетия, тысячелетия со времен Адама, все именно так выражали, если они поняли, что происходит в них. И апостол Павел выразил это от всех нас. Каждый из нас, из сидящих здесь, имеет в себе грех. И каждый знает, что это правда. И прочитав эти слова, нельзя не согласиться. Заглянув в свое сердце, никто не сможет сказать, у меня не так. Я не имею никакой силы, которая бы толкала меня на грех. Я свободен. Я могу делать то, что хочу. Я могу остановиться в любом месте, где мне пожелается. Ни один не может сказать такого. Честно взглянув в свое сердце, ты понимаешь, это правда. Мы все зависимы от греха, и он над нами господствует. Мы иногда оказываемся сильнее, и он как бы позволяет нам, чтобы мы самообольщением утешались, что мы сильны, а потом снова берет над нами власть и продолжает царствовать, отпускает нас на время, делая свой поводок чуть длиннее, и потом снова притягивает и заставляет делать то, что ему угодно. И так с каждым человеком на протяжении всей жизни до самой смерти, и никто не может вырваться от этого. И вот Симеон говорит, ныне отпускаешь раба твоего. Теперь ты развязываешь. Как это произошло с ним? Теперь это уже говорит человек о своем внутреннем состоянии. Спаситель пришел. Он может избавить. Он этот порочный греховный круг разрывает. Когда ты раньше приносил свои покаяния, ты направлял их в небо, к людям, в пустоту, ничего не происходило. Но вот есть тот, который молитвы твои слышал, и покаяние твое может обратить в действие. У него сила и власть с твоими грехами что-то сделать, если ты хочешь, если ты жаждешь, если ты чаешь встречи с ним. Он избавит тебя. Он тебя отпустит из этого порочного круга, выведет. В этом избавление для всякого человека. Поэтому сретение – это встреча каждого отдельного взятого грешника с пришедшим сюда прощать и миловать Спасителем. И кто увидит, и кто услышит Его голос, говорит нам автор послания к евреям, не ожесточите сердец ваших, не пропустите этого момента. Он не повторится. Его больше не будет. Он пришел однажды в таком кротком, смиренном виде, как младенец. Он ходил по земле, и характер его был такой, что о нем сказано, трости надломленной не переломит. Там уже нечего ломать, все сломано, надо только шевельнуть, и она сломается. И о его характере в таком примере говорится, он будет настолько нежным, что надломленное не доломает до конца. Он курящегося льна, который дымится, и любое дуновение ветра способно загасить это малое пламя. Он не сделает этого движения, которое угасит его. Такова будет его нежность, таково будет его отношение к людям, к грешникам, к которым он пришел. Но это было один раз. И в следующий раз, написано, он явится, он еще раз придет в свой храм. Но это будет совсем другое пришествие. Он явится уже не для того, чтобы спасать, для того, чтобы взыскивать, судить, брать отчет, наказывать, решать участь всякого человека. Поэтому апостол призывает, не только просит, он говорит, умоляем вас тем милосердием, которое Бог явил. Постарайтесь увидеть это милосердие, что оно к вам направлено, и этим самым милосердием мы вас умоляем, примиритесь с Богом. Он все сделал. Он Спасителя послал, который воплотился в человеческое тело, вот так младенцем был принесен в храм для вас. Потом будет отдан на крест, воскреснет, взойдет на небо, и потом всех желающих, ожидающих его воспасения, привлечет к себе, чтобы забрать. Тех, кто пожелает, тех, кто грехи свои оставит, тех, кто всем сердцем, истомившись в этой бесконечной греховной последовательности, захочет другой жизни, без греха, всех принимает. Поэтому для нас сегодня, братья и сестры, для каждого, эта встреча продолжается. Мы, живущие, продолжаем решать этот вопрос для себя. Что нам делать с сегодняшними грехами? Может, мы, уже находящиеся здесь в числе членов церкви, свои прошлые грехи отдали Спасителю? У нас появляются новые. Что делать с ними? Не остановимся ли мы на этом пути оставления греха? Не ожесточимся ли мы вдруг в какой-то момент? Не прекратится ли вдруг наше терпение? Не иссякнут ли силы для борьбы, когда мы скажем, я больше не могу, хватит. Бороться с грехом нет силы, он сильнее. И тогда все вернется обратно. Мы вернемся на старые пути. Мы будем молиться сейчас о том, чтобы Господь сохранил нас. Когда мы молимся в молитве «Отче наш», в последних словах мы говорим о том, чтобы Бог нас сохранил от искушения, избавил от лукавого, чтобы вот этот момент от падения, он к нам не приблизился, чтобы мы, понимающие, насколько это чревато и опасно, и насколько это возможно, когда, обольстившись грехом, ожесточившись им, человек вдруг теряет все то, что приобрел, все то богатство, которое ему дано, в Спасителе он вдруг отвергает и возвращается назад. И мы молимся, чтобы это не постигло нас. «Не введи нас во искушение», говорим мы, чтобы мы, искусившись, попали в сеть лукавого, но избавь нас от этой сети. У Тебя есть сила, Ты нас влечешь в царство, но нам дай силы все преодолевшие устоять. Об этом сейчас давайте мы, вставши, помолимся и за все Господа поблагодарим. И будем помнить в праздничный день об этих событиях, размышлять о них, о еще многих наставлениях, которые в этой истории содержатся. А сейчас за все нашего Господа прославим. Ему во веки честь и хвала. Аминь. Тебе